Глава 4. В верховьях реки мы увидели их города, такие субтильные, словно сотканные из утреннего тумана, из которого они возникали. Казалось, они вот-вот растают, улетят с ветром, который покрывал рябью поверхность воды. Там были особнячки, белые, как цветы лилий. Были башенки, казалось, сплетенные из плюща. Мостики, воздушные, как плакучие ивы. И было многое другое, чему мы не могли найти имени и названия. А ведь мы уже дали имена и названия всему, что в этом новом, возродившемся мире видели наши глаза. Неожиданно где-то в дальних уголках памяти всплывали названия драконов и грифов, сирен и нимф, сильфид и дриад, белых единорогов, что в сумерки приходили к реке и склоняли к воде свои изящные головы. Всему мы как бы заново давали название. И все становилось близким, знакомым, свойским, кроме них. Они, казалось, так похожие на нас, были чуждыми. Настолько чуждыми, что мы долго не могли найти название для этой чуждости. Хен Гидемдейт. Эльфы и люди. Хороший эльф, мертвый эльф. Маршал Милан Роупенек. Несчастье пришло в строгом соответствии с извечной природой несчастий и стервятников. Оно висело над ними какое-то время, но выжидало соответствующего момента. Того часа, когда они удалились от поселений, редко разбросанных вдоль Гвенлиха и Верхней Буины, миновали Карайк и оказались на безлюдной, изрезанной оврагами полосе, предваряющей пущу. Несчастье безошибочно свалилось на жертву. А жертвой стала Трис. Вначале это выглядело малоприятно, но не очень опасно. Походило на обычное расстройство желудка. Геральт и Цири тактично старались не обращать внимания на вынужденные стоянки, вызванные недомоганием чародейки. Трис, бледная как смерть, потея и болезненно кривясь, держалась еще несколько часов. Но ближе к полудню, просидев в придорожных зарослях ненормально долго, уже не в состоянии была сесть на коня. Цири хотела помочь ей, но это кончилось неудачей. Чародейка не смогла удержаться за гриву, сползла по боку лошади и повалилась на землю. Они подняли ее, уложили на плащ. Геральт молча развязал один из вьюков, отыскал шкатулку с магическими эликсирами, раскрыл и чертыхнулся. Все флакончики выглядели одинаково, а таинственные знаки на печатях ни о чем не говорили. «Который, Трис?»
«Ни один», — простонала она, обеими руками ухватившись за живот. «Я не могу. Мне нельзя это принимать».
«Что? Почему?»
«У меня повышенная восприимчивость».
«У тебя, у чародейки?»
«У меня аллергия».
Она расплакалась от бессильной злобы и отчаяния.
«Так было всегда. Я не выношу эликсиров. Лечу ими других, себя же могу только амулетами».
«А где твой амулет?»
«Не знаю», — скрипнула она зубами. «Вероятно, оставила в Каэр-Морхене или потеряла».
«Дьявольщина! Как тебе помочь? Может, заклинанием?»
«Я пыталась. Результаты ты видишь. Из-за судорог я не могу сконцентрироваться».
«Не плачь.
Тебе легко говорить».
Ведьмак встал, стащил свои вьюки со спины плотвы и начал в них копаться. Трис свернулась калачиком. Приступ боли стянул у нее мышцы на лице, скривил рот.
«Цири! Что, Трис? Как ты себя чувствуешь? Никаких неожиданностей».
Девочка отрицательно покачала головой.
«Может, у меня отравление? Что я ела? Но мы все ели одно и то же. Геральт, мойте руки как следует. Присмотри, чтобы Цири мыла».
«Лежи спокойно, выпей».
«Что это?»
«Обычное успокоительное. Магии в нем кот наплакал. Повредить не должно. А спазмы ослабнут».
«Геральт, спазмы пустяк. Вот если поднимется температура, это может быть дизентерия или паротиф».
«У тебя нет иммунитета?»
Трис не ответила, отвернулась, закусила губу, скрючилась еще больше. Ведьмак не настаивал на своем предложении. Дав немного передохнуть, усадил чародейку в седло плотвы. Сам сел у нее за спиной, поддерживая обеими руками. А Цири, двигаясь бок о бок, держала поводья, одновременно ведя мерина Трис. Не проехали даже версты. Чародейка вываливалась из рук, не держалась в седле. Вдруг начался озноб, поднялась температура. несварение желудка усилилось. Геральту хотелось думать, что это результат аллергической реакции на остаточную магию в его ведьмачьем эликсире. Он хотел так думать, но, честно говоря, и сам не верил.
«Ох, господин!» — вздохнул сотник. «Попали вы в недобрый час. Похоже, хужее попасть не могли».
Сотник был прав. Не возражать, ни спорить было невозможно. Застава у моста, в которой обычно коротали время трое солдат, конюх, мытник и не больше десятка проезжих, теперь была полным-полна народу. Ведьмак насчитал свыше 30 легко вооруженных воинов в цветах Каэдвена и с полсотни щитоносцев, расположившихся лагерем вдоль низкого забора. Большинство собрались у костров, подтверждая старый солдатский принцип: «Спи, когда можно, вставай, когда будет». Через распахнутые настежь ворота было видно, что и во дворе тоже полно людей и лошадей. На площадке покривившейся сторожевой вышки несли вахту два солдата с готовыми к стрельбе арбалетами. На разъезженном копытами предмостье стояло 6 крестьянских телег и 2 купеческих фургона, а в загородке, тоскливо склонив головы к перемешанной с навозом грязи, маялось несколько распряженных валов.
«Было нападение на заставу вчера с ночью», — упредил сотник вопрос Геральта. «Едва-едвашеньки подоспели, иначе б нашли тут одну землю спаленную».
«Кто напал? Разбойники? Мародеры?»
Солдат покрутил головой, сплюнул, глянул на Цири и скорчившуюся в седле Трис.
«Зайдите во двор. Чародейка ваша вот-вот свалится из седла. У нас уже есть несколько раненых, одной будет больше. Какая разница?»
В открытой выгородке под навесом лежали несколько человек в окровавленных повязках. Немного дальше, между чистоколом и деревянным колодцем-журавлем, Геральт заметил 6 неподвижных тел, накрытых мешковиной, из-под которой выглядывали лишь ступни в грязных стоптанных башмаках.
«Покладите чародейку тама при раненых», — солдат указал на выгородку. «Да, мил здарь ведьмак, и верно, неудача, что больна. Несколько наших отхватили во время боя, нам бы не помешала магическая подмога. У одного, как мы стрелу-то вытащили, в кишках наконечник засел. Помрет парень к утру, как пить дать помрет. А чародейка, что могла бы его спасти, сама трясется в горячке, от нас помощи ждет. В недобрый час, воистину, в недобрый час».
Он осекся, видя, что ведьмак не отрывает глаз от накрытых мешковиной тел.
«Двое из тутшней стражи, двое наших из сотни, и двое ихних», — сказал солдат, приподнимая край заскорузнувшей ткани. «Гляньте, коли охота».
«Отойди, Цири».
«Я тоже хочу»,
— высунулась у него из-за спины девочка, раскрыв рот, глядевшая на трупы.
«Отойди, прошу тебя. Займись, Трис».
Цири фыркнула, но послушалась. Геральт подошел ближе.
«Эльфы?» — сказал он, не скрывая удивления.
«Эльфы», — подтвердил солдат.
«Скотоели».
«Кто-кто?»
«Скотоели», — повторил солдат. «Лесные бандиты».
«Странное название. Если я не ошибаюсь, это значит белки. Скотоели?»
«Ну да, мелздарь, скотоели. Так они себя на эльфьем языке называют. Людишки говорят, мел, потому, что иногда носят беличьи хвосты на колпаках и шапках. Другие же потому, дескать, что в бару обитают, орешками кормятся. С ними что ни день, все больше мороки, право слово».
Геральт покачал головой. Солдат накрыл покойников мешковиной, оттер руки о кафтан.
«Пошли, нечего тут стоять. Отведу вас к начальнику. А хворой займется наш десятник, ежели сможет, конечно. Вообще-то он умеет прижигать и сшивать раны, вправлять кости, ну, глядишь, и лекарства какие сумеет смешать, кто его знает, головастый парень, горец. Пошли, милздарь ведьмак».
В домишке мытаря, дымном и темном, в это время шла оживленная и весьма шумная перебранка. Коротко подстриженный рыцарь в кольчуге и желтой тунике наседал на 2 купцов и эконома, на что совершенно равнодушно и угрюмо смотрел мытарь с перевязанной головой.
«А я сказал нет!»
Рыцарь треснул рукой по разваливающемуся столу и выпрямился, поправляя на груди пластинку с изображением святого.
«Пока не вернутся разъезды, не пойдет никто. Нечего по дорогам болтаться».
«Мне через 2 дня надо в Дейвон попасть»,
— разорался эконом, подсовывая рыцарю под нос короткую, покрытую зарубками палку с выжженным знаком.
Если спознюсь, коморник мне башку свернет, я буду жаловаться комису!»
«Жалуйся, сколько влезет!» — засмеялся рыцарь. «Только советую сначала набей себе портки соломой. У комиса нога тяжелая. А сейчас тут командую я, потому что комис далеко, а на твоего коморника мне...» «О, Унист, кого это ты ведешь, сотник? Еще один купец?»
«Нет!» — засмеялся сотник. «Ведьмак! Геральт из Ривии зовется!»
К удивлению Геральта, рыцарь широко улыбнулся, подошел и протянул руку.
«Геральт из Ривии», — повторил он, продолжая улыбаться. «Слышал о вас, к тому же от достойных людей. Что вас привело сюда?»
Геральт объяснил, что именно. Рыцарь перестал улыбаться.
«Неудачно вы попали, в неудачное время и в неудачное место. У нас тут война, господин ведьмак. По лесам валандается банда Скаэтаэлей. Не дальше, как вчера, мы схватились с ними. Вот дождусь подкрепления и начнем облаву».
«С эльфами воюете?»
«Не только. Да вы что, ведьмак, о белках не слышали?»
«Не слышал».
«Где же вы гуляли последние 2 года? За морями? Потому как у нас тут, в Каэдвене, Скаэтаэли позаботились, чтобы о них говорили». «Да уж, позаботились, и недурственно. Первые банды появились, как только вспыхнула война с Нильфгаардом. Воспользовались трёхлятые нелюди нашими трудностями. Мы бились на юге, они начали на тылы наскакивать. Рассчитывали, что Нильфгаард нас разобьет. Ну и принялись вопить о конце человеческой власти, о возвращении давних порядков. Людей в море, вот их клич. Под такой убивают, жгут и грабят».
«Это ваша вина и ваша ныне забота»,
— угрюмо заметил эконом, похлопывая по бедру заостренной палкой, знаком своих функций.
«Ваша, вельможев и рыцарев, вы не людей угнетали, жить им не давали, вот и получаете тепереча, а мы завсегда тут грузы возили, и никто нас не задевал, нам армия ни к чему».
«Что правда, то правда»,
— сказал один из купцов, молча сидевших на лавке.
«Белки не страшнее разбойников, что тут по дорогам шастали. А за кого эльфы сперва-то взялись? Именно за разбойников, да?»
«А какая разница, кто меня стрелой из кустов пырнет, разбойник или эльф?»
— сказал вдруг мытарь с перевязанной головой.
«Крыша, которую мне посереть ночи над головой, запалят? Одинаково горит, ей без разницы, в чьей руке была головня. Говорите, господин купец, мол, Скаэтаэли не хуже разбойников, враки. Разбойникам нужна была добыча, эльфам — кровушка людская. Дукаты есть не у каждого, а кровь в жилах. Значит, говорите, пусть голова болит у знати, это вранье еще по боли. А лесорубы, которых постреляли на вырубке, а винокуры, которых посекли на буках, кметы из подожженных сел, их-то вина в чем перед нелюдями? Жили, трудились вместе, по-соседски, и вдруг, на тебе, стрела в спину. А я в жизни ни одного нелюдя не обидел, а гляньте, лоб поранен краснолюдским палашом. Если б не воины, на которых вы брешете, лежать бы мне сейчас под 3 вершками дерна».
«Именно».
Рыцарь в желтой тунике снова ударил по столу рукой.
«Мы защищаем вашу паршивую шкуру, милостивый государь-эконом, от тех, как вы изволили выразиться, угнетенных эльфов, которым, как вы утверждаете, мы не давали жить. А я вам другое скажу, слишком уж мы их распустили, попустительствовали, смотрели на них как на людей, как на ровню, а теперь они наносят нам удар в спину. Нильфгаард им за это платит, голову дам на отсечение. А дикие эльфы с гор снабжают оружием. На настоящие опоры у них те, кто постоянно живет среди нас. Эльфы, полуэльфы, краснолюды, гномы и низушки. Эти укрывают, кормят, поставляют добровольцев».
«Не все», —
отозвался второй купец, худощавый, с благородными, совсем не купеческими чертами лица.
«Большинство нелюдей порицают белок, благородный рыцарь, и не желают иметь с ними ничего общего. Большинство лояльны и порой платят за это непомерно высокую цену. Вспомните бургграфа из Бан-Арда. Он был полуэльфом, а призывал к миру и сотрудничеству. Погиб от предательской стрелы».
«Которую, вероятно, выпустил сосед низушек, либо краснолюд. А ведь, небось, тоже лояльным прикидывался.
— насмешливо бросил рыцарь. «По мне так нет среди них ни одного лояльного. Каждый... Эй, это еще кто?»
Геральт обернулся. У него за спиной стояла Цири, одаривая всех бирюзовым взглядом огромных глаз. В чем, а в том, чтобы двигаться, не привлекая к себе ничего внимания, в этом она действительно преуспела.
«Она со мной», — объяснил Геральт.
Рыцарь смерил Цири взглядом, потом повернулся к купцу с благородным лицом, явно видя в нем наиболее серьезного оппонента.
«Да, уважаемый, не говорите мне о лояльных нелюдях. Все они наши враги, просто одни более, другие менее удачно прикидываются, будто все наоборот. Низушки, краснолюды и гномы жили меж нами в течение столетий, казалось бы, в относительном согласии. Но стоило эльфам поднять головы, как и они тоже схватились за оружие и в леса. Говорю вам, напрасно мы попустительствовали свободным эльфам и дриадам. Не трогали их леса и горные анклавы. Им, видите ли, этого было мало, теперь они вопят. Это наш мир, вон отсюда, приблуды! О, боги, мы им покажем, кто пойдет вон, а от кого тут мокрого места не останется. Потрепали мы шкуру нельфгаардцам, теперь примемся за бандитов».
«Нелегко напасть на эльфа в лесу», — бросил ведьмак. «Да и за краснолюдом или гномом я бы в горы не пошел. И крупные у них отряды».
«Не отряды, банды», — поправил рыцарь. «Банды, милздарь ведьмак. До 20 голов, порой больше. Они такую шайку называют рабочая бригада. Этакое гномовское словосочетание. А в том, что напасть на них нелегко, вы правы, сразу видно спец. Гоняться по лесам да камышам бессмысленно. Единственный способ отрезать от тылов, изолировать, лишить пищи. Взять за глотку тех нелюдей, которые им помогают, что по городам живут, поселкам, деревушкам и фермам.
Проблема в том, — сказал купец с благородными чертами лица, — что все еще неизвестно, кто из нелюдей помогает, а кто нет.
Значит, хватать всех подряд.
Так, — криво усмехнулся купец, — где-то я уже это слышал. Всех за глотку и в рудники, в огороженные лагеря со сторожевыми вышками, в каменоломни, невинных тоже, женщин, детей, так?
Рыцарь вскинул голову, схватился за рукоять меча, бросил резко.
«Именно так, и не иначе. Деточек пожалели, а сами будто только родились, уважаемый. Перемирие с Нильфгаардом — штука хрупкая, вроде яичной скорлупы, не сегодня-завтра война может вспыхнуть заново. А на войне всякое бывает. Если нас побьют, думаете, что станет? Я вам скажу. Эльфовские бригады выйдут из лесов, причем во множестве, в силе. И ваши, лояльные, тут же к ним присоединятся. Все эти лояльные краснолюды, дружественные низушки, все они, думаете, станут болтать о мире и о дружбе? Нет, уважаемый. Они станут животы нам вспарывать, кишки выпускать. Именно их-то руками Нильфгаард расправится с нами. И утопят они нас в море, как обещают. Нет, цацкаться с ними нельзя. Либо они, либо мы, третьего не дано».
Дверь домика скрипнула, и появился солдат в окровавленном фартуке.
«Прощения просим, коли помешал», — кашлянул он. «Кто из вас, господа, привез хворую?»
«Я», — сказал ведьмак. «А что?»
«Извольте за мной».
Они вышли во двор.
«Скверно с ней, милздарь», — сказал солдат, указывая на Трис. «Я дал ей водки с перцем и селитрой. Не помогло. Не очень».
Геральт смолчал, да и что было говорить. Как раз в этот момент чародейка, скорчившись, являла миру доказательство того, что водку с перцем и селитрой ее желудок принять не в состоянии.
«Может, зараза какая не то?» — поморщился солдат. «Либо это как ее зинтерея, ежели это по людям пойдет».
«Это чародейка», — возразил ведьмак. «Чародейки не болеют».
«Оно и видно», —
цинично вставил рыцарь, вышедший следом за ними.
«Из вашей-то, как погляжу, прям-таки хлещет здоровье. Господин Геральт, послушайте меня. Женщине нужна помощь, а мы ее оказать не в силах. Не могу я, понимаете, допустить эпидемию в армии».
«Понимаю. Уеду немедленно. Выбора у меня нет, придется завернуть к Дейвону или Арткарайгу».
«Далеко не уйдете, разъездом приказано задерживать всех. Кроме того, это небезопасно. Скайтаэли ушли как раз в ту сторону.
Как-нибудь управлюсь.
После того, что я вас слышал, — скривил губы рыцарь, — не сомневаюсь, что справитесь. Но ведь вы не один. У вас на руках тяжелобольная женщина и та вон девочка.
Цири, пытавшаяся в этот момент очистить о перекладину лестницы, запачканной навозом ботинок, подняла голову. Рыцарь кашлянул и опустил глаза. Геральт улыбнулся. За последние 2 года Цири почти забыла о своем происхождении и практически полностью избавилась от княжеских манер. Но когда хотела, ее взгляд очень походил на взгляд бабушки. Так сильно походил, что королева Каланте наверняка гордилась бы внучкой.
«Да, о чем это я?» — осекся рыцарь, смущенно дергая пояс. «Господин Геральт, я знаю, что вам делать. Поезжайте за реку, на юг. Догоните обоз, который идет по большаку, скоро ночь. Они наверняка встанут на ночевку. К утру догоните».
«Что за люди?»
«Не знаю», — пожал плечами рыцарь. «Но не купцы и не обычный обоз. Слишком велик порядок, одинаковые фуры, крытые. Не иначе королевские сборщики. Я пропустил их через мост, они шли на юг. Скорее всего, к бродам на Ликсели».
«Хм», — задумался ведьмак, глядя на Трис. «Это бы мне было с руки. Да найду ли я у них помощь?»
«Может, да», — холодно сказал рыцарь. «Может, нет. Только тут-то не найдете наверняка».
Занятые разговорами, они не услышали и не заметили, как он подъехал. Костер, вокруг которого они сидели, просвечивал мертвенно-желтым светом сквозь полотнища на уставленных в круг фурах. Геральт слегка дернул поводья и заставил лошадь громко заржать, чтобы предупредить расположившийся на отдых обоз, убрать неожиданность и избежать нервных движений. Он по опыту знал, что спусковые механизмы самострелов не любят нервных движений. Отдыхающие вскочили, проделывая при этом, несмотря на предостережение, массу нервных движений. Большинство, это он увидел сразу, были краснолюдами. Это его немного успокоило. Краснолюды, хоть и легко возбудимые, привыкли сначала спрашивать и лишь потом стрелять.
«Кто?»
— хрипло крикнул один из краснолюдов, быстрым энергичным движением выхватывая топор, вбитый в лежащий около костра ствол.
«Кто идет?»
«Друг». Ведьмак слез с коня.
«Интересно, чей?» — буркнул краснолюд. «Подойди! Держи руки так, чтобы мы видели!»
Геральт приблизился, держа руки так, чтобы их мог видеть даже тот, кто страдает конъюнктивитом или куриной слепотой.
«Ближе!»
Он подошел ближе. Краснолюд опустил топор, слегка наклонил голову.
«Или меня глаза обманывают?» — сказал он. «Или это ведьмак по имени Геральт из Ривии? Или ж кто-то чертовски на Геральта похожий?»
«Ярпин Зигрин?» — удивился Геральт. «Никто иной, как Ярпин Зигрин собственной бородатой персоной».
«Ха!» —
краснолюд завертел топором так, словно это была ивовая ветка. Острие прошуршало в воздухе и с глухим стуком врезалось в ствол.
«Тревога отменяется! Это прям друг!»
Все заметно успокоились. Геральту показалось, что он слышит глубокие вздохи облегчения. Краснолюд подошел, протянул руку. Его пятерня смело могла состязаться с железными клещами.
«Привет, злодюга!» — сказал он. «Откуда бы ни шел и куда бы ни направлялся, привет! Парни! Одни мы тут. Помнишь моих парней, ведьмак? Это Яник Брас, это вот Ксавьер Маран, а этот — Паулье Дальберг и егонный брат Реган».
Геральт не мог вспомнить ни одного. Впрочем, все они были на одно лицо. Бородатые, кряжестые, почти квадратные в своих толстых стеганых куртках.
«Шестеро вас было». Он по очереди пожал жесткие сучковатые руки, если не ошибаюсь.
«Хорошая память!» — рассмеялся Ярпин Зигрин. «Шестерка нас была, это точно. Но Люкас Карто оженился, осел в Махакаме и отпал от компании, пацан дурашливый. Как-то никто не попался на его место пока что, а жаль. Шестерка число в сам раз, ни много ни мало. То ли килёнка съесть, то ли бочонок опорожнить, нет лучше, как в шестером».
«Похоже, Геральт головой указал на остальных, нерешительно топтавшихся при фурах.
Вас тут достаточно, чтобы управиться с 3 телятами, не говоря уж о птице. Что за братья командуешь, Ярпин?»
Не я тут в командирах. Позволь представить тебе. Простите, Милздарвенск, не сделал сразу, но я и мои парни знаем Геральта из Ривии не один день. Есть у нас малость общих воспоминаний. Геральт — это господин комиссар Вильфрид Венск. Служит королю Хенсельту из Арткарайга, милостью богов, царствующему в Каидвене владыке.
Вильфрид Венск был высокий, выше Геральта, а краснолюда вообще превышал двукратно. Одет он был в обычную простую одежду, какую носят сельские салтысы, каморники либо конные гонцы. Но в его движениях чувствовалась резкость, жесткость и уверенность, которую ведьмак знал и умел распознать безошибочно даже ночью, даже при скупом свете костра. Так держат себя люди, привыкшие к латам и оружию, оттягивающему пояс. Геральт был готов побиться об заклад на любую сумму, что Венск — профессиональный воин. Он пожал протянутую руку, слегка поклонился.
«Сядем!»
— Ярпин Зигрин указал на ствол, в котором по-прежнему крепко сидел его огромный топор.
«Ну, что поделываешь в сих краях, Геральт?»
«Ищу помощи. Еду сам третий с женщиной и подростком. Женщина больна, серьезно. Догонял вас, чтобы просить помощи».
«Черт побери, лекаря-то у нас нету!»
Краснолюд сплюнул на горящие чурки.
«Где ты их оставил?»
«Пол перехода отсюда, на большаке».
«Покажешь дорогу?» «Эй, вы там! Трое на коней, седлать запасных! Геральт, твоя больная баба в седле удержится?»
«Вряд ли, потому и пришлось оставить».
«Возьмите бурку, полотнище и две жерди с фурой, быстро!»
Вильфрид Венск, скрестив руки на груди, кашлянул.
«Мы на тракте!»
— резко сказал Ярпин Зигрин, не глядя на него.
«На тракте в подмоге не отказывают! Холера!»
Ярпин отнял руку от лба Трис.
«Раскаленная, что твоя печка! Не нравится мне это! А ежели тиф, аль дизентерия?»
«Это не может быть ни тиф, ни дизентерия!» — убежденно солгал Геральт, накрывая больную попонами. «У чародеев иммунитет против таких болезней. Скорее всего, пищевое отравление, ничего заразного».
«Хм, ну ладно, пойду пошурую в торбах. Был у меня когда-то доброе снадобье против поноса, может, еще немного осталось».
«Цири», — буркнул ведьмак, подавая девочке отвязанный от седла кожушок. «Иди спать, ты валишься с ног. Нет, не на воз. На воз положим Трис. Ты ложись у костра».
«Нет», — тихо возразила Цири, глядя на удаляющегося краснолюда. «Я лягу рядом с ней. Когда они увидят, что ты меня от нее убираешь, они тебе не поверят. Подумают, что это заразительно, и выгонят нас, как те, с заставы».
«Заразно», — поправил ведьмак.
«Геральт», — вдруг прошептала чародейка. «Где мы?»
«У друзей».
«Я здесь», — сказала Цири, гладя ее каштановые волосы. «Я с тобой, не бойся. Чувствуешь, как тут тепло. Горит костер, а краснолюд сейчас принесет лекарство против желудка, то есть от...»
«Геральт», — простонала Трис, пытаясь выпростаться из-под покрывал.
«Никаких магических эликсиров, запомни».
«Помню, лежи спокойно».
«Мне надо... О!»
Ведьмак молча наклонился, поднял чародейку вместе с коконом, покрывающих ее попон, и отправился в лес во тьму. Цири вздохнула и тут же повернулась, слыша тяжелые шаги. Из фуры вышел краснолюд, держа под мышкой большой сверток. Пламя костра играло на острие топора, засунутого за пояс. Посверкивали пуговицы тяжелой куртки.
«Где больная?» — буркнул он. «На помеле улетела!»
Цири указала во мрак.
«Ясно!» — кивнул Зигрин. «Я знаю эту боль и припаршивейшую слабость. Как был помоложе, жевал все, что удавалось отыскать или прибить, так что травился не раз. Кто она, чародейка ваша?»
«Трис Меригольд».
«Не знаю, не слышал. Впрочем, я редко сталкиваюсь с братством. Однако ж пора представиться. Меня зовут Ярпин Зигрин, а тебя, коза?»
«Иначе», — буркнула Цири, сверкнув глазами.
«Так-так», — захохотал краснолюд. «Прощень просим, не распознал во мраке-то. Так, стало быть, никакая не коза, а знатная девица? Низко кланяюсь. Ну, и как же благородную девицу звать, ежели не секрет?»
«Не секрет, Цири».
«Цири, ага. И кто ж ты такая, Цири?»
«А вот это как раз и секрет».
Цири гордо задрала носик.
«Язычок у тебя, мазель, острый, как осиное жало», —
снова захохотал Ярпин.
Ну, прости. Я принес снадобье немного перекусить, извольте принять. Или прогоните старого неотесанного мужлана Ярпина Зигрина.
Простите, смутилась Цири, наклонила голову. Трис, действительно необходима помощь, милздарь Зигрин. Она очень больна. Спасибо за лекарство.
Пустое! Краснолюд снова осклабился. Пошли, Цири, поможешь нам! Снадобье-то еще приготовить надо. Накрутим пилюль по рецепту моей бабки. Супротив этих пилюль никакая засевшая в кишках зараза не устоит.
Он развернул сверток, вытащил что-то вроде куска торфа и небольшой глиняный горшочек. Цири заинтересовалась, подошла.
«Следует знать, милейший Цири, — сказал Ярпин, — что моя бабка разбиралась в лечении как никто, дока была. Увы, источником всех и всяческих хворей считала безделье, а безделье лучше всего вылечивать батагом. Ко мне и моим родственникам таковое лечение она в основном применяла в профилактических целях. Калашматила нас по любому случаю, и Бизонова тоже. Исключительная была яга. А однажды, когда ни с того ни с сего дала мне краюшку хлеба с салом и сахаром, то так меня этим удивило, что я от волнения упустил эту краюшку салом вниз. Ну а бабка отлупила меня, карга старая, а потом дала другую краюшку, правда, уже без сахара.
«Моя бабушка, — понимающе кивнула Цири, — тоже однажды меня высекла розгами».
«Розгами? — засмеялся краснолюд. — Моя как-то отдубасила меня черенком от кайла. Ну, хватит приятных воспоминаний, давай-ка пилюли крутить. Бери, рви это и скручивай в шарики».
«Что это? Липнет и мажется, фу! Воняет, ужас какой-то!»
«Это специальное тесто из дерти. Отличное лекарство. Мни шарики, поменьше, поменьше. Для чародейки что делаешь, не для коровы. А ну-ка дай одну. Нормально. Теперь обваляем шарики в снадобье».
«Фи!»
«Завоняло?»
Краснолюд сунул похожий на картофелину нос в горшочек.
«Не может того быть. Растертый чеснок с горькой солью не должен так вонять, хоть 100 лет простоит».
«Ну и отвратность. Трис этого есть не станет».
«А мы сделаем, как моя бабка. Ты зажмешь ей нос, я стану запихивать пилюли».
«Ярпин!» — прошипел Геральт, неожиданно появляясь из тьмы с чародейкой на руках. «Гляди, как бы я тебе чего-нибудь кое-куда не запихал».
«Это ж лекарство!» — обиделся краснолюд. «Помогает! Плесень, чеснок!»
«Да!»
— слабо простонала Трис из глубин своего кокона.
«Верно, Геральт, это действительно должно помочь».
«Ну, видишь!»
Ярпин тыркнул Цири локтем, гордо задрав при этом бороду и показывая на Трис, заглатывающую пилюлю с видом мученицы.
«Мудрая волшебница, знает, что к чему».
«Что ты говоришь, Трис?» — наклонился ведьмак. «А, понимаю. Ярпин, может, у тебя есть лекарственный дягель или шафран?»
«Поспрашивай у своих. Я тут принес немного воды и йодова».
«Спасибо. Но им прежде всего нужен отдых. Ложись, Цири».
«Я еще сделаю компресс для Трис».
«Сам сделаю. Ярпин, надо бы поговорить».
«Пошли к костру, откроем бочонок».
«Мне надо только с тобой. Большая компания мне ни к чему. Даже совсем наоборот».
«Ясно. Слушаю».
«Что это за обоз?»
Краснолюд поднял на него свои маленькие проницательные глаза. Потом медленно и отчетливо сказал.
«Королевская служба».
«Об этом-то я догадался», — ведьмак выдержал взгляд. «Ярпин, я спрашиваю не из пустого любопытства».
«Знаю, и что тебе надо, тоже знаю. Но это транспорт особого назначения».
«И что же вы транспортируете?»
«Рыбу соленую»,
— не задумываясь, сказал Ярпин, после чего, не сморгнув глазом, продолжал врать.
«Фураж, инструмент, упряжь, всякую мелочевку для армии. Венск — квартирмейстер королевской армии».
«Он такой же квартирмейстер, как я, друид», — усмехнулся Геральт. «Впрочем, дело ваше, я не привык совать носа в чужие секреты. Но ведь ты видел, в каком состоянии Трис. Позволь нам присоединиться, Ярпин, и разреши положить ее на одну из телег. На несколько дней. Я не спрашиваю, куда вы направляетесь. Этот тракт ведет прямо на юг. Разветвляется только за Ликселью, а до Ликсели 10 дней пути. За это время жар спадет, и Трис сможет ехать верхом, а если даже и нет, то я остановлюсь в городе за рекой. Понимаешь, 10 дней на повозке, как следует накрытая, теплая пища. Прошу тебя.
Не я тут командую, а Венск.
Думаю, ты можешь повлиять на него, раз конвой состоит в основном из краснолюдов. Ясно же, что он вынужден считаться с тобой.
Что тебе, Трис? Кто она тебе?
Это важно в нашей ситуации?
В нашей не важно. Я спрашиваю из пустого любопытства, чтобы потом пустить сплетню по кабакам. Но, честно сказать, тебя так и тянет к чародейкам.
Ведьмак грустно улыбнулся.
А девочка?
Ярпин головой указал на Цири, которая никак не могла угнездиться под кожушком.
Твоя?
Моя, не раздумывая, ответил Геральт.
Моя, Зигрин.